Четверг, 26 декабря. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». Сегодня мы будем продолжать подведение итогов года. И, конечно, продолжается война между Россией и Украиной. Санкции по отношению к России только усиливаются, но будто Китай и страны Центральной Азии, увидев здесь какую-то свою выгоду, дают нам удержаться на плаву. Но в то же время жизнь трудовых мигрантов из этого региона в России ухудшается. Об этом и не только. Мы поговорим со специалистом по Центральной Азии Тимуром Умаровым. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
В Петербурге сейчас проходит неформальный саммит СНГ. Из участников Содружества не приехали только двое, Алиев и Пашинян. Но лидеры стран Центральной Азии присутствуют в полном составе. Как охарактеризовать вообще сейчас отношения с этим регионом на фоне всех событий, которые произошли в 2024 году?
Много чего произошло в 2024 году и до этого, но структура или ядро структуры отношений между Россией и Центральной Азией, она осталась по-прежнему без больших изменений. Что за этим ядром скрывается? В первую очередь, тесные отношения по политической линии. Есть большой уровень доверия среди руководств стран Центральной Азии к Москве, к России, лично Владимиру Путину. У Владимира Путина хорошие неформальные отношения со многими руководителями стран Центральной Азии. И это видно по тем политическим мероприятиям, которые вместе с Центральной Азией Россия проводит, в том числе включая неформальный саммит СНГ, который проходит сейчас. Помимо этого, есть большое количество экономических взаимосвязей между Центральной Азией и Россией. Во многом это наследие советской действительности, но что-то видно и сегодня. Особенно с 2022 года мы видим, что огромное количество российских компаний для себя открывают Центральную Азию, выходят на центральноазиатские рынки. Мы видим, что и центральноазиатские компании видят новые возможности в сотрудничестве с Россией, в том числе и в том, что касается параллельного импорта. То есть здесь тоже наблюдаются и какое-то наследие из прошлого, и какие-то новые возможности, которые стороны друг от друга открывают. Третий момент — это, конечно, миграция. И вообще, в принципе, отношения между обществами России и стран Центральной Азии — это недалекие друг от друга общества. Это общества, которые исторически существовали в рамках единого государства, но теперь уже больше 30 лет существуют в независимых государствах, но все равно есть большое количество людей, которые туда-сюда ездят. И они эти общества так или иначе сплачивают. Об этом мы подробнее поговорим, потому что антимиграционная... Да, это большая тема для отдельной дискуссии, но все еще, даже несмотря на все изменения в российской миграционной политике, это остается один из таких важных столпов российского влияния в регионе. Ну и четвертый, тоже немаловажный, это, конечно, тот самый культурный аспект. Это во многом, конечно, советское наследие. Огромное количество людей в Центральной Азии прошли через советское образование, говорят по-русски, особенно если мы говорим про...
Наверняка советскую армию, это же тоже важный институт.
И советскую армию в том числе. В Центральной Азии с армией было попроще, но вот поколение даже, скажем, моих родителей, да, людей, которые родились еще в советское время, они, конечно, застали советскую армию, прошли через советские... опыт солдатства, да, и служили в разных частях большой советской территории. То есть все еще есть большое количество людей, которые говорят по-русски, в основном они живут в больших городах, и в основном, и что самое важное, это люди, которые и представляют из себя, широко называя элиты этих стран. Так вот, вот эти четыре основных столпа, да, четыре ножки, на которых держится стол российского влияния в Центральной Азии, он остался без больших изменений. Мы про изменения можем говорить только в каких-то маленьких аспектах.
Вы упомянули как раз логистические, экономические цепочки, которые еще образовались в советское время. И в этом контексте интересно проговорить следующий сюжет. То есть цепочки — это хорошо, когда это все идет взаимовыгодно. Но если в этом что-то вроде, простите, за ассоциацию наручников, вот такие связи, которые смертельно могут ранить ту или иную страну, если их разорвать. Я имею в виду Республики Центральной Азии и Россию, конечно.
Да, действительно, очень хорошая метафора с наручниками. Мне кажется, что действительно некоторые люди воспринимают вот эту логистическую взаимосвязанность региона с Россией как такой тупик, да. Учитывая, что даже с 2022 года 80% всего экспорта и импорта, который у Центральной Азии существует со странами Запада, он идет через российскую территорию. Если мы посмотрим на все основные статьи экспорта Казахстана, например, то мы увидим, что тоже без России Казахстан, практически не сможет доставлять свои энергоресурсы на европейские рынки и все остальные страны Центральной Азии в той же самой ситуации. Собственно, поэтому с начала 90-х все страны Центральной Азии активно говорят про диверсификацию и вообще многовекторная внешняя политика, про которую вы, возможно, часто слышали, если интересовались внешней политикой стран Центральной Азии, она стоит, вот это главный принцип, которого придерживаются все столицы стран Центральной Азии
Ну,
в
извините,
международных
одно дело
отношениях.
говорить, а другое дело все-таки как-то в реальность это приводить.
Я с вами согласен, да, с реальностью все не так хорошо, как с теориями и разговорами, но все же мы видим, как, например, сегодня Китай вполне себе представляет из себя страну, которая достаточно взаимосвязана с регионом. Да, конечно, через Китай не идет большое количество, больше, большинство, да, экспорта и импорта стран Центральной Азии с третьими странами, как, например, с Россией, но все же второе окно в мире. Мир через Китай у Центральной Азии есть, и как раз если мы говорим про 2024 год, появляется дополнительное такое окно, дополнительный ручеек в виде железной дороги из Китая в Узбекистан через территорию Кыргызстана. И это проект, который обсуждался больше, чем я живу на свете, но в итоге в 2024 году вроде бы стороны уже подписали соглашение и договариваются о финансировании и условиях того, как эта железная дорога будет проходить. Соответственно, Соответственно, Китай действительно стал, и это бесспорно, главным экономическим партнером, логистическим становится. И, скорее всего, в будущем мы увидим продолжение, да, этой тенденции, в которой Россия уже не будет выглядеть настолько выигрышной страной с точки зрения логистики, учитывая развивающиеся транспортные взаимосвязи Центральной Азии с Китаем. Это один пример. Есть и другие примеры, но они намного менее успешные. Да, очень много говорится про железные дороги из, там, скажем, Узбекистана в Афганистан. Много говорится про выход на иранские порты, но мы все прекрасно понимаем, какая ситуация в Афганистане, политически нестабильная, и нет никого в мире в здравом уме и памяти, кто захотел бы инвестировать в страну, которую пока что нельзя назвать стабильной с политической точки зрения, а Иран находится под таким количеством санкций, что любое сотрудничество может окликнуться вторичными санкциями и другими последствиями, да, поэтому пока что выходов у Центральной Азии немного, но страны над этим работают и в 2024 году в том числе активно занимались этим.
Эксперт по странам Центральной Азии Тимур Умаров у нас в гостях. Вы смотрите «Живой гвоздь» или слушаете нас на платформе «Эхо онлайн». Пожалуйста, поддержите трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников. Ну и подписывайтесь, конечно, на телеграм-канал Тимура Умарова, который так и называется. Как слышится, так и пишется Тимур Умаров Телеграм. Там много всего интересного по вопросам и проблемам Центральной Азии. Ну и не забывайте поддержать подпиской наши проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант». И вы упомянули вторичные санкции. И в связи с ними у меня есть два вопроса, потому что 2024 год, казалось, был довольно богат на именно введение этих санкций в рамках разных пакетов со стороны Европы, США и прочих стран. И да, как я сказал, два вопроса. Первый. Насколько они снизили роль Центральной Азии как перевалочного пункта санкционных товаров? И насколько они выводят этот регион от России в сторону Китая, а может быть, даже Европы?
Центральная Азия, несмотря на то, что она является таким небольшим окошком, форточкой для России в несанкционный мир, все же не является главным источником санкционных товаров на российские рынки. А даже если и является, то в том, что касается товаров двойного назначения, роль Центральной Азии небольшая. Есть достаточное количество независимых расследований, есть данные, которые публикуют в том числе и европейские государства, и США, по которым видно, что, да, были инциденты компаний, которые занимались отправкой, реэкспортом в Россию товаров, которые могут быть использованы на поле боя, но это все же исключение, скорее, из правил. И все компании, которые этим занимались, давно попали в санкционные списки и, скорее всего, потеряли такую возможность этим заниматься, по крайней мере, с теми юридическими лицами, которыми они обладали. Центральная Азия — это скорее про параллельный импорт, это скорее про реэкспорт товаров, которые сами, бренды которых сами ушли из российского рынка и теперь официально в России не представлены. Да? Соответственно, это такая серая зона. Да? С одной точки зрения, это может быть воспринято как нарушение интеллектуального права и право в целом управлять, да, судьбой своего товара со стороны брендов, и проблемы могут прийти именно со стороны компаний в страны Центральной Азии, особенно если эти компании официально присутствуют на рынках стран Центральной Азии. С другой стороны, это такая серая зона, которую страны Запада пока не сильно запрещают для третьих стран, да, то есть как бы использовать весь тот инструментарий, который Запад изобрел с 2022 года и, наверное, чуть пораньше, санкционы для того, чтобы россияне потеряли доступ там к Кока-Коле и каким-нибудь джинсам Levi's, да, это, наверное, не совсем находится в прямом фокусе стран Запада. Они скорее наблюдают за чем-то более технологическим. В этом плане Центральная Азия не самый крупный, как бы, не самая крупная добыча людей, которые следят за происхождением товаров на российском рынке. Поэтому пока что Центральная Азия не ощутила на себе большого давления со стороны Запада в том, чтобы они это все дело прекратили. И поэтому мы видим рост товарооборота между всеми странами Центральной Азии и Россией. Мы видим большой уровень реэкспорта. Мы в том числе видим рост торговли между Центральной Азией и Евросоюзом, между Центральной Азией и Китаем. Понятное дело, что не произошло какого-то магического роста рынка потребления в странах Центральной Азии 2022 года. Понятное дело, что многое из того прироста товарооборота — это на самом деле реэкспорт. Но отдельно этим заниматься никто не собирается, особенно понимая, что это на самом деле не то чтобы прям огромные проценты, которые позволяют России и россиянам жить ту же самую жизнь, что они жили и до 2022 года. Вот, собственно, поэтому, мне кажется, роль Центральной Азии как такого региона-посредника не сильно девальвировалась в 2024 году и не сильно девальвируется в ближайшем будущем, пока эти страны не начнут выходить на как раз вот эти опасные рынки товаров двойного назначения, но туда никто соваться не собирается. И уж точно на государственном уровне есть консенсус по этому поводу, что это вот уже слишком опасная зона, за которую выходить, скорее всего, не стоит. Да, какие-то компании этим будут заниматься, это неизбежно. Да, люди, которые управляют этими компаниями, скорее всего, связаны с политическими элитами стран Центральной Азии, это тоже не секрет, и это тоже все прекрасно понимают, но это только как бы единичный случай.
Тимур, простите меня за эту конструкцию, но ведется большая геополитическая игра. И в силу своего географического расположения Центральная Азия — это важный регион с точки зрения давления, в том числе и на Россию, и на Китай. И неужели Запад никак не пытается распространить свое влияние в рамках этих границ? Потому что вот и Шольц летал в этом году, совершил турне, и Дональд Трамп скоро заедет в Белый дом, а ему ведь как-то надо, простите, с Китаем воевать в самом широком смысле слова, и торговые войны, и всячески утихомирить Китай, и показать, что Америка great again.
Действительно, Шольц приезжал. Приезжал еще и Макрон, до него приезжал Джон Кэмерон, до того, как он не потерял должность главы МИД Великобритании. Планировал свой визит и Фумио Кишида, премьер-министр Японии, но из-за опасности землетрясения у себя он этот визит отменил. Были и другие форматы, да, Центральная Азия, Евросоюз в Брюсселе, и так далее и тому подобное. Действительно, мы видим, что Центральная Азия находится намного выше в приоритете стран Запада, чем когда-либо раньше. Возможно, этот период можно сравнить с периодом сразу после 9 сентября 2001 года, когда началась война в Афганистане, да, и тогда Центральная Азия была таким главным плацдармом стран...
11 сентября, получается.
Ой, простите, 11 сентября, да, 9-11.
Да, понятно, 9-11, там
да.
Можно было не мешаться.
И, соответственно, сейчас мы видим, что интерес к Центральной Азии вырос, наверное, примерно на тот уровень. Но даже тот уровень, он уже недостижим. Да? Тогда, если мы вспомним, у американцев было военное присутствие в Центральной Азии, доступ к авиабазе в Узбекистане, в Кыргызстане. И тот уровень уже недостижим, потому что военное присутствие стран Запада в Центральной Азии — это абсолютное табу для России и Китая, и учитывая нынешние двусторонние отношения и России с США, и Китая с США, это просто себе представить невозможно. Соответственно, Запад может только увеличить свое присутствие в невоенной сфере, в сфере, то есть все, что за пределами сферы безопасности, широко понимаемой. Соответственно, этим он и занимается. Но отличие западного подхода к Центральной Азии сегодня от того, что Запад делал в условные 90-е, в том, что Запад намного более прагматичен. Запад в первую очередь... Ну, и опять же, я так говорю, Запад — это, конечно, большое упрощение, потому что США и Евросоюз это разные страны с разным уровнем вовлечения в происходящее на территории Евразии, на территории Центральной Азии в том числе. И поэтому европейская политика в Центральной Азии, она отличается от американской. Да? Американский президент никогда не был на центральноазиатской земле, и Дональд Трамп, я не думаю, что станет исключением.
Не, ну почему же? Он даже в Северную Корею в свое время выезжал, а тут регионы, с которым, казалось бы, надо прям, сам Бог велел, если Бог направляет Дональда Трампа на конфронтацию с Китаем.
Ну, поживем и увидим, конечно, но мне кажется, для фигуры Дональда Трампа Центральная Азия слишком незначительный регион, чтобы на него тратить свое время, особенно учитывая, что в прошлом никаких таких подобных инцидентов не происходило. При этом сравнивать с Северной Кореей Центральную Азию, конечно, можно, но Центральная Азия не угрожает никому ядерной бомбой. Да? Если бы у нас был какой-нибудь режим, у которого была бы ядерная бомба, это, конечно, был бы совсем другой регион с совсем другими взаимосвязями с миром. Соответственно, к благу или к худу такого у нас нет и не предвидится в ближайшее будущее. Соответственно, что, собственно, мы наблюдаем в том, как страны Европы подходят к Центральной Азии. Страны Европы понимают, что они на самом деле упустили тот момент, когда в Центральную Азию нужно было вкладываться, когда в Центральной Азии нужно было договариваться и простраивать логистические цепочки, которые странам Центральной Азии позволили бы с Европой взаимодействовать в обход России. Долгое время Европа полагалась на Россию как такого посредника между собой и странами Центральной Азии. У многих европейских государств были посольства, которые находились территориально в Москве, но в том числе отвечали за присутствие в Центральной Азии. И для того, чтобы там условно гражданина Узбекистана получить, скажем, визу в условную Швейцарию, да, надо было приехать в Москву и получать это там. Соответственно, сегодня это себе представить невозможно. Простите, Швейцария плохой пример, у них есть посольство в Кыргызстане и в Узбекистане, и в Казахстане тоже. Какая-нибудь другая скандинавская страна, например, да, у скандинавов не такое большое присутствие в центральной дипломатической. Так вот, теперь это невозможно. То же самое и в плане бизнеса, да. Многие бизнесы раньше имели штаб-квартиру в Москве, но при этом отвечали за распространение своих товаров, услуг и так далее в Центральной Азии тоже. Теперь настал момент, когда этого делать больше невозможно, но при этом взаимодействовать с регионом хочется, особенно если вы какие-нибудь энергетические компании, какие-нибудь компании, которым нужен уран, например, да, для вашей атомной энергетики, или если вам нужен газ, нефть и что-нибудь еще такое из редкоземельных металлов, например, да, и поэтому Европа только после 2022 года и как раз вот в этом уходящем 2024 году разродилась большим проектом Global Gateway, который демонстрируется как такой аналог китайскому поясу и пути. Это тоже большой проект, который включает в себя жесткую инфраструктуру, и мягкую инфраструктуру, то есть там и железные дороги, и какие-то другие пути логистические, и телекоммуникации, и интернет, и все, что только можно представить себе под огромным зонтиком инфраструктуры, входит туда. Европа уже обещала, что вложит в этот проект 10 миллиардов евро, и, соответственно, предполагает, что он позволит странам Центральной Азии через Южный Кавказ, да, каким-то образом вот так связаться с Европой. Но, конечно, время, которое было потеряно, оно уже невосполнимо, во-первых. Во-вторых, не совсем понятно, это сейчас делается ситуативно, потому что Европе очень срочно нужно доказать, что у нее есть какие-то интенции в Центральной Азии, а как только там условно прекратится война в Украине или там произойдет что-нибудь, что устаканит ситуацию, да, произойдет какая-то заморозка, будет ли Европа по-прежнему заинтересована в Центральной Азии? Это второй вопрос. Третий вопрос. Насколько Европа готова сотрудничать с Китаем? Готова ли она условно гармонизировать свой проект Global Gateway с поясом и путем, который в Центральной Азии существует уже 11 лет, и большое количество проектов уже реализованы и работают на территории Центральной Азии. То есть вопросов много, вот эти три фундаментальных, на которых Европа пока не может дать ответа. И от этого, конечно, есть ощущение в Центральной Азии пока что, что Европа все же, для Европы вот этот поворот в Центральную Азию произошел только из-за войны в Украине, а не потому, что у нее есть какие-то свои собственные стратегические интересы в Центральной Азии. Европа пытается переубедить Центральную Азию в этом, но пока что удается, скажем так, слабовато. США — это другая страна, да, скажу очевидную вещь умным
20
людям.
января она станет еще более другой, 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп вернется в овальный кабинет.
Совершенно точно. И ее подход к Центральной Азии иной. Несмотря на то, что есть некоторые параллели между европейским подходом и американским, все же, во-первых, нет такой большой экономической составляющей. Экономическая составляющая присутствия Америки в Центральной Азии в основном сосредоточена в Казахстане, в энергетическом секторе. Помимо Казахстана, там мало где еще Америка представлена, и американские бизнесы представлены в регионе. Во-вторых, Америка не находится на евразийском континенте. Скажу еще одну очевидную вещь. И, соответственно, интересов своих собственных кровных в Центральной Азии у Америки не то чтобы есть. Особенно учитывая, что с 2021 года Америка не присутствует в Афганистане военно, и поэтому Центральная Азия еще меньше важна для США. Единственное, что притягивает США к Центральной Азии, это, собственно, ее соседи. Это Россия и Китай. С приходом Дональда Трампа в Белый дом, возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Китай станет главным фокусом американской внешней политики, и, соответственно, Центральная Азия тоже косвенно окажется в вот под этим, да, фокусом американской внешней политики, и только с этой точки зрения можно рассматривать изменения, которые произойдут в подходе Вашингтона к Центральной Азии. А все остальное, что важно для Европы, для Америки, не так важно.
Напомню, что у нас в гостях Тимур Умаров, эксперт по странам Центральной Азии. Если вы вдруг только подключились, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией с друзьями, так вы помогаете найти нам единомышленников, или заходите и подписывайтесь на телеграм-канал Тимур Умаров, где много других сюжетов вокруг Центральной Азии вы найдете, в том числе и подкасты с Екатериной Шульман, которых так мало стало, редко они уходят, но вот если вы подпишетесь, уверен, что частота выпусков усилится только, поэтому давайте, все в ваших руках. И помимо прочего, я напоминаю, что «Живой гвоздь» и «Дилетант» — это независимые журналистские проекты, если вы хотите нас поддержать. Есть все реквизиты для пожертвований, но самое главное, заходите в наш магазин dilettant.shop, и сегодня обратите внимание на книгу «Очередь за надеждой. Автобиография с открытым финалом». Это книга Бориса Надеждина, его история похода в Кремль, скажем так, о том, как он пытался вести свою президентскую кампанию в этом году. Одно и тоже оно является таким важным событием, которое, возможно, даже духоподъемно повлияло на тех, кто считает себя оппозицией, остается внутри страны. И если вам интересно мнение Бориса Надеждина и его взгляды на жизнь, в том числе политическую жизнь, политическую составляющую нашей жизни, пожалуйста, эта книга доступна для вас на сайте dilettant.shop, ну и еще много всего другого, тем более скоро Новый год, замечательные подарки там можно найти. И да, никак не могу остановиться. В Центральной Азии много разных вопросов, много разных сюжетов сейчас развивается. И знаете, Россия всегда славилась неким таким экспортом безопасности в разные страны. Это борьба с терроризмом, военная поддержка тех или иных режимов. Там вспомнить хотя бы военную поддержку по линии ОДКБ Казахстана в январе 2022 года. Но, с другой стороны, мы сейчас наблюдаем, как на наших глазах развиваются следующие события. Тот же Евроньюс сообщает со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, что самолет азербайджанских авиалиний мог быть сбит российской ракетой на территории Республики Чечня. И тут тоже возникает вопрос, будут ли власти Казахстана, Азербайджана, которые включены в это расследование, все замалчивать. Или, наоборот, они будут максимально открыты. Но ключевое, не станет ли этот инцидент поводом снизить сотрудничество с Россией в области безопасности? Ведь все-таки безопасность, это, еще раз повторю, основная экспортная статья России, помимо, если там брать каких-то торговые сюжеты.
Смотрите, случай со сбитым самолетом или упавшим самолетом, пока дождемся, наверное, каких-нибудь официальных заявлений, такой несколько уникальный, да, Казахстан здесь оказался не по своей воле вовлечен в скорее всего, возникающий дипломатический большой скандал, и его позиция будет, с одной стороны, максимальное содействие обеим сторонам в том, чтобы расследовать происходящее, помочь семьям погибших и потерпевших, и в целом максимально сделать все, чтобы эту ситуацию разрешить. С другой стороны, я не думаю, что мы увидим какую-нибудь публичную активность со стороны Казахстана в этом случае. Лучшее, что Казахстан сейчас может делать, это молчать и говорить, что самолет просто упал на нашу территорию, мы здесь не участвующая сторона, вот есть Азербайджан, есть Россия, они пусть и друг с другом разбираются, да, мы никакую официальную позицию не имеем, иметь не можем, и будем таким вот образом отвечать на ваши вопросы. Тем более, что, как я понимаю, подобные инциденты. Понимаете, Казахстану не впервые оказываться в ситуации, когда нужно лавировать в своей внешней политике по отношению к России для того, чтобы не прилетело, скажем так. Да, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он карьерный дипломат, и страна под его руководством действительно с дипломатической точки зрения выглядит очень интересно. И те заявления, которые Токаев делает, то, как он себя ведет и с Владимиром Путиным, и с другими мировыми лидерами, и включая восточных типа Си Цзиньпина и западных типа Эммануэля Макрона, это демонстрирует тот инструментарий, да, который искусно использует Астана, и я не думаю, что в этом случае произойдет какой-нибудь провал в вот в этом в этой политике балансирования, и мы увидим, что Казахстан с этим не справится. Я думаю, вполне себе получится отмолчаться, да, и как раз вот в этом случае молчание это будет и золото.
Кроме того, я хотел напомнить, что у вас много выходит аналитических статей, которые также доступны в телеграм-канале Тимур Умаров, и новая большая статья посвящена отношению США и Китая. И я, конечно, прочитал ее только один раз, каюсь, второй раз не перечитывал с карандашиком, но у меня сложилось впечатление, что вы нас пугаете какой-то новой мировой войной, что отношения Соединенных Штатов и Китая могут выйти далеко за фазу холодной войны, каких-то торговых войн, и стать реальным военным спором, военным, не знаю, в общем, превратиться в большую страшную войну. Это у меня такие... Я такой впечатлительный или все-таки есть какой-то риск волноваться?
Спасибо за важный фидбэк. Я на самом деле не хотел, чтобы эта статья возымела такой эффект на читателей. Прошу прощения, если так вышло. Я против любого алармизма в экспертизе. И на самом деле я в этой статье по большому счету высказываю те позиции, которые я слышу от людей или читаю в официальных заявлениях людей, которые будут заниматься китайской внешней политикой Америки по направлению Китая. Это очень интересный набор людей, которые, скорее всего, придут в Белый дом, скорее всего, пройдут все слушания Сената, учитывая, что Сенат в этот раз по большинству республиканский, и, соответственно, все те люди, которых Дональд Трамп уже объявил на определенные позиции, встанут, и они, собственно, и будут определять, в какую сторону будут двигаться отношения Китая и США в ближайшие 4-5, может, и больше лет. Соответственно, если мы посмотрим на этих людей, их биографии, заявления, которые они делают, публикации, которые они публикуют, и подкасты, интервью, которые они дают, мы увидим там такую картину. Да? Эти люди считают, что Америка находится в кризисе, и причина этого кризиса — рост Китая. У некоторых разные разночтения по поводу американской слабости и того, что пошло не так, но в общих чертах это выглядит Так что Китай у нас отнимает наши лидерские позиции, и нам эти лидерские позиции нужно вырвать с когтями, даже если это обернется чем-то вроде конфликта не того, который наблюдаем мы сейчас, да, холодного, а достаточно горячего. Как эти люди себе представляют, собственно, американскую внешнюю политику? Для этого можно почитать большие дебаты, которые я пересказываю в своем тексте между Мэтью Поттинджером, который возглавлял азиатское направление в Белом доме при первом Трампе, и Раш Доши, который сегодня возглавляет Council of Foreign Affairs. До этого он при Обаме тоже частично возглавлял азиатское направление, китайское направление в Белом доме. Соответственно, эти люди друг с другом спорят не о том, нужно ли Америке вступать в конфронтацию с Китаем. Да, а напомню, что оппоненты — республиканцы и демократы. Они спорят о том, как эту конфронтацию нужно вести. И, соответственно, у республиканцев такой подход, что нам не нужно бояться, нам не нужно managing our competition, да, управлять нашим, нашей конфронтацией, а нам нужно в этой конфронтации побеждать. И для того, чтобы побеждать, нам нужно перестать бояться последствий. Вот, собственно, такие люди и собираются через, сколько там, 23-26 дней прийти к власти, и от того, как они будут, собственно, подавать информацию для Дональда Трампа, такие решения и будут приниматься. И еще раз напомню, да, что Сенат республиканский, поэтому многие те решения, которые в Белом доме будут приняты, скорее всего, тоже пройдут через Сенат и смогут быть с большей вероятностью принятыми. Соответственно, скорее всего, мы ждем ухудшения отношений. Куда зайдет ухудшение, это никто не может сказать. Если кто-то вам действительно говорит, что 100% произойдет какой-то определенный сценарий, то, скорее всего, этот человек или живет в иллюзиях, или привирает. Соответственно, я стараюсь не быть таким аналитиком и честно признаюсь, что я не знаю, ждать ли нам чего-то горячего, или все пойдет по тем же рельсам, которые идут уже вот несколько лет.
Ну или мы обнаружим Дональда Трампа в холодильнике, в его поместье, как есть разные конспирологические теории, не буду их к ним переходить. И все-таки еще один вывод, к которому я хотел обратиться из вашей статьи. Вы пишете, цитирую, что многие государства не захотят быть посередине конфликта двух гигантов, имеется в виду США и Китай, и, возможно, будут пытаться создавать площадки, исключающие Пекин и Вашингтон. Сможет ли этим воспользоваться Россия в таком случае, или Россия, наоборот, станет некой такой разменной монетой, и каждая сторона попытается перетянуть ее на свою сторону?
Россия могла бы стать такой страной, которая в предыдущей эре могла бы воспользоваться этой ситуацией, и особенно учитывая, что она достаточно крупная экономика, особенно учитывая, что это ядерная держава с постоянным креслом в Совете Безопасности ООН. И учитывая масштабы России, она могла бы прекрасно лавировать между двумя гигантами России, простите, США и Китаем, и добиваться много чего, чего можно было бы добиться, если бы не разрубить полностью все отношения с Западом. Но сегодня мы наблюдаем за тем, как Россия все больше и больше становится зависима от Китая в экономическом плане, и постепенно это экономическая зависимость трансформируется в политическую и в каких-то вопросах, в которых до этого России удавалось быть самостоятельной, удавалось придерживаться нейтралитета. Со временем Россия не сможет поддерживать эту нейтральную позицию. Соответственно, ей придется занимать более прокитайскую позицию в своей внешней политике. И все, что касается Америки, это прекрасный пример того, как здесь у нас как бы наблюдается такой симбиоз, да, то, как Москва относится к Штатам, во многом откликается и в Пекине, но по другим вопросам все же Москва придерживалась нейтралитета. Скажем, в Южно-Китайском море Россия всегда говорила, что она не участвует, она никого не поддерживает, и она придерживается какого-то нейтралитета. Да? То же самое было и в отношениях между Индией и Китаем, учитывая, что у них территориальный спор, который, кстати говоря, идет по оптимистичной линии, да, и стороны договариваются. То же самое происходило и по другим вопросам, касающихся, скажем, там, Северной Кореи, да, или китайско-японских отношений и так далее. Таких примеров можно привести много, где Россия пыталась придерживаться нейтралитета. Но со временем это будет сложнее. Поэтому Россия воспользоваться этим, скорее всего, не сможет, а страны Азии, у которых хорошие, тесные экономические отношения с Китаем, но при этом довольно плотное политическое взаимодействие с США, они как раз поймут, что их попытаются и та, и другая сторона вовлечь в свою собственную конфронтацию, и для того, чтобы это избежать, они будут кучковаться друг с другом, а не с большими животными, да, в этом лесу мировой политики.
Интересная шахматная партия выходит. Ну что ж, как говорится, в наших стенах будем наблюдать. И еще один сюжет нам остается сегодня разобрать, потому что вы тоже много посвящаете времени в своих публикациях этой теме. Миграционная политика России. И да, сегодня Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности Российской Федерации, тоже напомнил нам об этой теме. Он написал, что или высказал, по крайней мере, по линии ТАСС, я увидел это сообщение, что свыше 200 тысяч детей-мигрантов учатся в российских школах, у более 40% из них уровень владения русским недостаточный. Кроме того, ранее Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении межфракционный законопроект о запрете приема в школы детей-мигрантов без тестирования на знание русского языка. Это вот только последние какие-то новости из этой сферы. А так, весь год мы наблюдаем самые такие яростные какие-то, я бы сказал, ястребиные атаки на трудовых мигрантов из стран Средней Азии. Но все-таки отмотаем немножечко катушечку назад и... Как вы считаете, Тимур, если бы не теракт в Крокус-Сити-Холле, могли бы мы наблюдать такую сильную, такую мощную антимигрантскую кампанию в России?
Я не думаю, что мы бы наблюдали настолько яростную кампанейщину против мигрантов в России, если бы не теракт. Теракт... давайте я себя как бы раскрою мысль, да? Антимигрантские настроения в российском руководстве, особенно в том, что называется силовым блоком, они были и до теракта, и до 2022 года, и вообще существовали. И в том числе и в российском обществе тоже всегда была та часть общества, которые выступали против использования миграции для решения своих демографических и экономических проблем, и была часть достаточно маленькая, но все же видимая националистических россиян, националистически настроенных россиян, которые тоже выступали против. Но зачастую такие разговоры были маргинальными и не достигали того уровня для того, чтобы были принятые решения. Но то, что произошло в марте, да, если я не ошибаюсь, 2024 года, теракт в Крокус-Сити-Холле, он дал такой железобетонный аргумент в руки силовому блоку для того, чтобы продвигать свою линию в миграционной политике России. И из-за того, как структурно организована миграционная политика России, из-за того, что у нас в России не существует единого центра принятия решения по миграционным вопросам, нет единого, что называется, ведомства или министерства, которое за это отвечает.
Они постоянно то были, то есть, то были, то есть. Вот Светлана Ганушкина рассказывала, а толку-то ведь никакого не было.
Да. Но даже когда они были, решения все равно были размазаны между разными структурами и ведомствами, да, и, соответственно, у нас на сегодняшний день имеется несколько министерств, ведомств, агентств, которые так или иначе отвечают за миграционную политику. И в том числе из-за каких-то бюджетных споров между этими разными блоками, в том числе из-за попытки быть более влиятельными. Да, там огромный клубок интересов этих людей, завязанный на мигрантах, но коллективно они получили железобетонный аргумент для того, чтобы повысить свое влияние в процессах, которые влияют на миграцию. И поэтому с марта мы наблюдаем, что один за другим Госдума принимает законопроекты, один за другим выдается беспрецедентное количество полномочий, в первую очередь сотрудникам МВД, для того, чтобы обращаться с мигрантами во внесудебном порядке. И много произошло, да, нововведений в том, как российская миграционная политика устроена, и абсолютно точно можно сказать, что в 2024 году произошло, ну, такое грандиозное изменение того, что, к чему мы привыкли за последние 30 лет существования независимых России и стран Центральной Азии, и появление вот этих волн миграции из в основном Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Российскую Федерацию. Теперь это все будет выглядеть иначе. В первую очередь, те нововведения, которые были внесены в 2024 году, они коснутся мигрантов, которые воспринимали Россию как территорию для долгосрочной миграции, да, те люди, которые приезжали не просто на сезонную работу на пару месяцев или на проектную работу, а те люди, которые приезжали в Россию надолго. Статистика уже Росстата показывает, что количество этих людей уже падает, но при этом остается стабильная вот эта сезонная миграция, которая всегда была, есть и будет, и ее главная причина, да, почему люди продолжают ехать, это, собственно, деньги, да, и как только с российской...
Да, даже дешевеющий рубль никак на это не влияет.
Вот это, конечно, главная причина, да. Как только мы увидим большую волатильность рубля, то обязательно с лагом в пару месяцев, 2-3 месяца обычно, спадает и статистика сезонной миграции. Соответственно, вот как раз сезонную миграцию можно предсказывать достаточно точно. Для этого надо просто смотреть на курс рубля, и потом через 3 месяца можно предсказать, что мигрантов в России через этот период окажется меньше. Это произошло, это происходило, собственно, каждый раз, когда курс рубля российского падал достаточно сильно, там, в 2008, потом в 2014, теперь, потом в пандемию частично, да, и теперь вот с 2022 года. Соответственно, что... Чего ждать в миграционной политике России? Мне кажется, мы будем продолжать видеть некое ужесточение. Мы продолжим видеть новые законодательные инициативы от тех депутатов, которые видят в этом, в том числе и возможность быть услышанными. Да, сегодня в России достаточно мало тем, которые относительно безопасны для того, чтобы рьяно и громко высказываться и при этом оставаться вот в этом поле такого, как сказать, поле безопасности, да. Соответственно, многие увидели в миграционной политике возможность, и они продолжат ею пользоваться. Благо, мигрантов в России много, все не разъедутся, и на этом продолжат делать свои такие политические бонусы некоторые представители.
Во многих регионах в этом году трудовым мигрантам ввели ограничения на работу в сфере услуг, в сфере перевозок и там еще много разных сфер. И, как мне кажется, Вот как раз хотел попробовать поспорить. А не кажется ли вам, что это, наоборот, отмотает назад, и репрессии как-то снизятся? Потому что вроде бы эффект заметен, и эффект это не в лучшую сторону. Экономики регионов и так, скажем так, имеют некоторые проблемы на фоне исчерпания трудовых ресурсов, в частности, связанных с уходом трудоспособного населения на войну, а тут еще и такие искусственные ограничения. И долго так ведь протянуть нельзя.
Ну, пока, мне кажется, рано делать какие-то выводы, мы увидим, как это повлияет на те самые регионы, которые вводят эти ограничения, а таких регионов уже треть всей Российской Федерации. Некоторые пошли совсем радикально, отказываясь выдавать патенты, соответственно, в этих регионах могут работать только те представители тех стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Другие регионы вводят списки профессий, запрещенных для мигрантов, да. Мы уже видим некоторые первичные последствия этих решений, да, то, как, например, Яндекс Такси с Нового года повышает тарифы, потому что недостаточно таксистов, или в некоторых магазинах нехватка людей, которые выкладывают товары на полки и так далее и тому подобное. То есть в тех сферах, в которых большинство мигрантов всегда были обеспечены трудом, там и будет наблюдаться первичный эффект. Но насколько депутаты смогут или губернаторы смогут признаться в том, что на самом-то деле это все делалось руками мигрантов, а теперь из-за того, что граждане России не собираются идти на занимать эти вакансии, что проблема в этом, это для меня большой вопрос. Мне кажется, что очень легко перенести вину за происходящее на Запад и санкции и продолжать говорить о том, что все это вина их, а не наша. Хотя в этом случае, конечно, такая позиция входит в противоречие с официальной позицией, по которой российская экономика только окрепла от санкций. Поэтому тут получается такая дилемма, которую, слава богу, разрешать не мне, а губернаторам на местах.
Подождите, еще не вечер, еще не вечер.
Ну,
Год, два, три, четыре, мало ли как повернется ситуация.
действительно, много чего может произойти, но это вот очень такой для меня невероятный сценарий пока что. Но посмотрим. Соответственно, я с вами согласен в том, что они оказываются в очень сложном положении, но при этом, учитывая, что антимиграционная кампания стала уже таким консенсусным полем, да, в котором все друг с другом практически согласны, да, и любой человек, который выступает за защиту прав мигрантов, за в целом то, чтобы обсуждать миграционные вопросы с, как бы, с человеческим лицом, они оказываются под давлением власти, да, та же самая Светлана Алексеевна Ганушкина, которую вы упомянули, к ней в офис приходили с проверкой. Мы знаем певицу Монет, простите, не Монеточку, а Манижу, которая буквально несколько лет назад представляла Россию как с песней Russian Woman на Евровидении, а теперь ее слова о том, что там нельзя мигрантам отрубать уши, проверяют там на какой-то экстремизм, да, соответственно, любой человек, особенно человек, который входит в руководство или в Госдуму, да, он понимает, что выступить с какой-нибудь адекватной точки зрения и сказать, что подождите, а может быть, мы не будем сейчас жестить, потому что мы стреляем себе в ногу, он понимает, что он будет воспринят как такой враг народа, который, понимаете ли, заступается за потенциальных террористов и экстремистов. Поэтому этим никто заниматься не будет, и любой откат назад будет восприниматься тоже как ну, такое же заступление за права людей, которые потенциально устраивают теракты.
Тимур Умаров был у нас сегодня в гостях в эфире программы «Особое мнение» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Ставьте лайки, подписывайтесь. Если вам не хватило, например, Тимура, то подписывайтесь на его телеграм-канал «Тимур Умаров». Там вы сможете встречаться с ним гораздо чаще. Ну и напоследок, все-таки Новый год наступает, и если Дед Мороз существует, какую просьбу бы вы ему адресовали?
Ох. Ну что ж, мне кажется, все хотят мира, и у меня такая просьба, чтобы Центральной Азии в новом году в новостях было поменьше, потому что всегда, когда регион, за который я отвечаю, оказывается в новостях, это по какому-то плохому поводу. Поэтому мне бы хотелось, чтобы этих плохих поводов в Центральной Азии, да и по всему миру, что уж, было меньше, а было больше источников каких-нибудь позитивных, радостных новостей. Всех с Новым годом.
Такое экспертное желание. Тимур Умаров, пожалуйста, уходя, гасите свет, ставьте лайки, делитесь трансляцию с друзьями и не забывайте нас поддерживать, сходя, например, в магазин diletant.shop. Эфир провел Никита Василенко. Всем до новых встреч. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были сегодня с нами.
Спасибо.